Все это означает, что авторы взяли верный тон. К достоинствам очерков можно отнести и то, что авторы дали институтские пейзажи с точки зрения новичка, а также не просмотрели весьма глубокого соотношения между законами административными и законами магических. Авторов очерков, то подавляющее большинство из них определяется изначальной гуманитарной направленностью авторов. Будучи профессиональными литераторами, авторы сплошь и рядом предпочитают так называемую художественную правду, так называемой правде факт. И, будучи профессиональными литераторами, авторы, как и большинство литераторов, назойливо эмоциональны и прискорбно невежественны в вопросах современной магии. Никак не возражая против опубликования данных очерков, я, тем не менее, считаю необходимым указать на некоторые конкретные погрешности и ошибки. Первое. Название очерков, как мне кажется, не вполне соответствует содержанию. Используя эту действительно распространенную у нас поговорку, авторы, видимо, хотели сказать, что маги работают непрерывно, даже когда... Это в самом деле почти так и есть. Но в очерках этого не видно. Авторы излишне увлеклись нашей экзотикой и не сумели избежать соблазна дать побольше завлекательных приключений и эффектных эпизодов. Приключения духа, которые составляют суть жизни любого мага, почти не нашли отражения в очерках. Я, конечно, не считаю последней главы третьей части, где авторы, хотя и попытались показать работу мысли, но сделали это на неблагодарном материале довольно элементарной дилетантской логической задачи. Кстати, я излагал авторам свою точку зрения по этому вопросу, но они пожали плечами и несколько обиженно сказали, что я отношусь к очеркам слишком серьезно. Второе. Упомянутое уже невежество в вопросах магии, как науки, играет с авторами злые шутки на протяжении всей книги. Так, например, формулируя диссертационную тему Редькина, они допустили 14 фактических ошибок. Солидный термин «гипертекст» сплошь и рядом неуместно. Им, по-видимому, невдомек, что диван-транслятор является излучателем не М-поля, а μ-поля, что термин «живая вода» вышел из употребления в позапрошлом веке, что таинственного прибора под названием аквавитометр и электронной машины под названием Алдан в природе не существует, то заведующий вычислительной лабораторией крайне редко занимается проверкой программ. Для этого существуют математики-программисты, которых в нашей лаборатории двое и которых авторы упорно называют девочками. Описание упражнения по материализации в первой главе второй части сделано безобразно. На совести авторов остаются дикие термины «вектор магистатум» и «заклинание Ауэрса». Уравнение Стокса не имеет к материализации никакого отношения, а Сатурн в описываемый момент никак не мог находиться в созвездии Весов. Этот последний ляпсус тем более непростителен, что, насколько я понял, один из авторов является астрономом-профессионалом. Список такого рода погрешностей и нелепостей можно было бы без труда продолжить. Однако я не делаю этого, потому что авторы наотрез отказались что-либо исправлять. Выбросить непонятную им терминологию они тоже отказались. Один заявил, что терминология необходима для антуража, а другой, что она создает колорит. Впрочем, я был вынужден согласиться с их соображением о том, что подавляющее большинство читателей вряд ли окажется способным отличить правильную терминологию от ошибочной, и что какая бы терминология ни наличествовала, все равно ни один разумный читатель ей не поверит. Третье. Стремление к упомянутой выше художественной правде, по выражению одного из авторов, и к типизации, по выражению другого, привело к значительному искажению образов реальных людей, участвующих в повествовании. Авторы вообще склонны к нивелировке героев, и потому более или менее правдоподобен у них разве что выбегало. И в какой-то степени Кристобаль Хазевич Хунта. Я не считаю эпизодического образа вурдалака Альфреда, который получился лучше, чем кто-нибудь другой. Например, авторы твердят, что Корнеев груб, и воображают, будто читатель сможет составить себе правильные представления об этой грубости. Да, Корнеев действительно груб, но именно поэтому описанный Корнеев выглядит полупрозрачным изобретателем терминологии самих же авторов, по сравнению с Корнеевым реальным. Тоже относится и к пресловутой вежливости Ампериана. Ойра-Ойра в очерках совершенно бесплотен, хотя именно в описываемый период он разводился со второй женой и собирался жениться в третий раз. Приведенных примеров, вероятно, достаточно для того, чтобы читатель не придавал слишком много веры моему собственному образу в очерках. Авторы попросили меня объяснить некоторые непонятные термины и малознакомые имена, встречающиеся в книге. Выполняя эту просьбу, я встретился с определенными затруднениями. Естественно, объяснять терминологию, выдуманную,